è della Dusa.
Здравствуйте, это подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Он называется «Что случилось?», выпуск от 24 марта 2024 года. Два дня назад, вечером пятницы, в России был совершен один из самых страшных терактов в ее истории. Нападение на Крокус Сити Холл с расстрелом посетителей и намеренным ради увеличения числа жертв поджогом этой огромной концертной площадки. Уже странно вспоминать, что раньше выражение «собрать Крокус» было признанием состоятельности для какого-нибудь артиста. Как и другие ассоциации были с названием, например, мюзикла «Норд-Ост» или с именем небольшого осетинского города Беслан. И это еще не считая бесчисленного количества других, изменивших свой смысл, терминов типа «магнитогорская маршрутка» или «волгодонский дом», то есть большого числа, слишком большого числа других терактов, произошедших в России в 2000-е и 2010-е годы. В этом эпизоде «Что случилось?» мы обсудим антитеррористическую политику Владимира Путина, ведь долгое время его правление и борьба с терроризмом были едва ли не синонимами. Каких результатов удалось добиться через четверть века этой борьбы? Исследователи российских спецслужб, основатели издания агентур.ру, авторы книг, например, «Новое дворянство» и очерки истории ФСБ, Ирина Бараган и Андрей Солдатов здесь. Привет-привет.
Привет, Влад.
Говорим мы о политике борьбы с терроризмом при Путине, тем более, что вы за освещение таких тем, Норд-Оста, например, и пострадали от путинского государства, получили оценку, да, своего рода от ФСБ, как принято у людей, которые любят с каким-нибудь ужасным статусом других поздравить, говорить. С какого момента, если быть занудными, нужно начинать вот эту путинскую политику борьбы с террором, в том числе современную? То есть я понимаю, что формально, наверное, можно было бы отсчитывать еще до прихода к власти Владимира Путина, когда появился закон о борьбе с терроризмом 98 года, как ответ на Буденновск и на Каспийские многоэтажки, Владикавказский рынок, хотя он, кажется, был позже. При Путине тоже был формальный повод. 2006 год, у него был свой закон не о борьбе, а о противодействии терроризму, тоже своего рода реакция, да, в 2006 году на Норд-Ост, на Беслан. Но мне кажется, что неформальный подход был бы важнее, поскольку Путин сделал свой первый рейтинг на страхи перед Чечнёй, перед вылазками боевиков в соседние регионы, перед терактами на юге, в Дагестане, в Северной Осетии, в Ростовской области, ну и, собственно, в Москве, конечно, взрывы жилых домов. Вы откуда отсчитываете?
Это абсолютно верно. Ты сказал, что подход может быть формальный и неформальный. Ну, формальный подход касается изменения законодательства и всего такого, а неформальный подход — это то, что мы видим и наблюдаем относительно того, как власти боролись с терактами в 90-е годы, что они делали тогда и что они начали делать в 2000-е годы. Мы это обсуждали очень много раз с Андреем, потому что мы были свидетелями очень многих терактов в России и видели, как это менялось. И можно точно сказать, что разница между подходом ельцинских спецслужб и путинских спецслужб, хотя, конечно, это были одни и те же люди, но запрос шел сверху, заключается в том, что в ельцинские времена власть заботилась о жизнях людей, и она заботилась о спасении жизни людей. То есть заложников пытались освободить, и представители власти не боялись выглядеть слабыми, никакими другими людьми. Они просто не боялись делать ничего для того, чтобы освободить эти жизни. Например, известный пример — это поведение Виктора Черномырдина, премьер-министра тогда, и его знаменитая фраза «Шамиль Басаев, говорите громче». Почему он сказал эти слова? Почему он вышел на связь с лидером террористов, с Шамилем Басаевым? Потому что он хотел, чтобы женщины и роженицы, и их новорожденные дети в Буденновске были освобождены. Он не думал в этот момент о том, что он будет выглядеть слабым, что его мачистский имидж пострадает, что он войдет в историю слабым лидером. Он думал о том, что эти женщины, невинные жертвы, должны оказаться на свободе. Поэтому он начал переговоры, и мы знаем, что тогда освободили десятки, больше сотни женщин и их детей. Иначе они бы погибли. Если бы они действовали как путинские спецслужбы, тогда на первое место вышел бы имидж лидера, вышел бы имидж государства, и просто бы случилось то, что произошло в Беслане, например, или то, что произошло в Норд-Осте. Начали бы штурм, не думая о том, сколько погибнет жертв. Главное, чтобы не пострадал имидж лидера государства. Вот по этой примерно линии мы можем проводить водораздел отношения спецслужб 90-х и спецслужб путинских.
очень хочется с тобой поспорить, прости. Давай Андрею дадим возможность тоже высказаться, и я потом не сдержусь.
Дело в том, что Путин, когда он уже стал директором ФСБ в 1998 году и когда он стал премьер-министром, он унаследовал представление, широко распространенное к тому моменту в Федеральной службе безопасности, о том, что теракты подрывают и так хрупкое российское государство. Поэтому необходимо в ситуации, когда происходит террористическая атака, прежде всего, и это было главной задачей, создать такой имидж у государства и у лидера, что невозможно оказать никакое давление на органы принятия решений с помощью террористических средств. И поэтому мы должны всегда демонстрировать, что если даже ведутся какие-то переговоры, они не ведутся политическими фигурами. Конечно же, в них не может участвовать лидер государства. Этим должны заниматься максимум люди, специально назначенные из тогдашнего антитеррористического центра, а теперь служба по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом. Но эти переговоры ни в коем случае не должны включать в себя политический элемент. Это было важно для Путина с самого начала. Артикулировано это было впервые на Нордосте, потому что это был тот момент, когда теракт происходил в развитии. То есть ситуация со взрывами домов все-таки не было выдвинуто никаких требований, да, террористами. То есть произошли взрывы, и все. Да, последовала там общественная реакция, последовало непонятное расследование этих, собственно, терактов, но требований их не было. А вот на Нордосте они появились. И для Путина было критически важным показать, что он отличается от Ельцина, что он сильнее, что государство стало сильнее, но не отвечает на никакой шантаж со стороны террористов. В конце концов, это было формализовано. То есть в законе 2006 года, который ты упомянул, там прямым текстом написано, что терроризм — это практика воздействия на принятие решений органами государственной власти. Этих слов не было в законе 98 года, принятом Ельцином, потому что для Ельцина важно было это массовое убийство людей, жертвы и так далее. А вот для Путина важна была вот эта история с воздействием на политиков. И все, что делалось, начиная с Нордоста, это выстраивалась политика по тому, чтобы сделать ситуацию максимально, я бы сказал, закапсулированной для власти, чтобы не было никакой возможности для террористов оказывать влияние на силовиков и на Кремль. Прежде всего, это делалось с помощью установления жесткой информационной цензуры, и это началось буквально с первых дней реагирования на теракты.
Да, я, как и говорил, очень хочется поспорить. Во-первых, мне кажется важным, что ли, оценить акценты, поскольку я все равно должен вам оппонировать и задавать вопросы, которые могут возникнуть, да, к тому, что вы говорите. И вот когда вы произносите, ты, Ирин, говоришь, это был водораздел, отношение к жизни. Ну, слушайте, это не Путин придумал. Мы, конечно, можем не испытывать к нему симпатии и говорить, что он хотел, чтобы именно на органы государственной власти и лично него никто не оказывал воздействия и таким образом демонстрировал собственный мачизм и вообще непоколебимость. Но, с другой стороны, это общемировая, в первую очередь, от Израиля, да, видимо, идущая практика, когда мы не ведем переговоры с террористами. Если мы вступили с ними в переговоры, как Черномырдин это делал в Буденновске, Шамиль Басаев, вас не слышно, то возникает соблазн повторить это, да, снова с тобой поговорит глава исполнительной власти, например, или ты что-то выторгуешь, у тебя будет вообще соблазн такими методами действовать. Это первый пункт. Второй пункт про отличие методов Путина и Ельцина. Ну вот я, честно говоря, тоже готов был бы высказать скепсис, или точнее рад был бы, если бы вы это оспорили. А такая уж большая разница. Ну то есть вот есть у Бориса Николаевича Ельцина мятежная республика, и он начинает там военную операцию по восстановлению конституционного строя, или как там это при нем называлось, и Путин начинает вторую чеченскую. То есть есть люди, с которыми ты не согласен политически, и ты буквально действуешь силовыми методами. Я не вспоминаю там про 96-й год, про то, как Джохар Дудаева убили ракетой, да, наведенной на спутниковый телефон, или точнее координаты были получены благодаря этому. Это все совершенные детали. Но вот базово разве у них не те же самые были инстинкты и у того, и у другого? Там точно есть водораздел? Точно мы должны так уж демонизировать, что ли, Путина, будто мало мы его демонизируем?
Давай я возьму на себя первый пункт, а Андрей пусть отбивается по второму. Вот первый твой пункт заключался в том, что это не уникальная практика, когда не ведутся переговоры с террористами, например, их не ведут израильские спецслужбы. Это очень распространенный миф и легенда о том, что израильские спецслужбы не ведут переговоров. Поскольку в Израиле мы тоже работали и в секторе Газа, и на западном берегу реки Иордан, в драматические моменты истории этих стран и движений, то где же они не ведут переговоры? когда после того, как Хезболла похитила двух солдат, переговоры велись постоянно, несмотря на то, что началась война. И в обмен на Гилада Шалита были выпущены палестинские заключенные из израильских тюрем. Где же тут отсутствие переговоров? На Ближнем Востоке как раз израильские спецслужбы переговоры ведут всегда. Израильская пропаганда создала такой миф, что они не ведут переговоров, но только он не подтверждается даже в ситуации, которая идет сейчас. Да, идет операция, гибнут люди в секторе Газа, но переговоры-то идут. И более того, люди, которых они освободили, большая часть заложников, были освобождены в результате переговоров. Они не были освобождены в результате вот этой вот операции или того, что сейчас происходит в секторе Газа. Поэтому это просто миф, не надо вестись.
Ну хорошо, миф не миф, но логика такая. Мы будем действовать так, чтобы это не повторялось. Разве тут нельзя признать, что в этом есть людоедская, но последовательность? А может, и не людоедская, может, это предотвращение новых жертв?
Дело в том, что она не работает. Мы могли бы ее обсуждать с точки зрения этики и морали, и с точки зрения практичности, но, к сожалению, с точки зрения того, насколько она эффективна, она просто не работает. И она, по большому счету, не работает ни в одном конфликте с террористическими организациями. Это не работало в Испании с организацией ЭТА, это не работало в Северной Ирландии, где постоянно увеличивалась, скажем так, жестокость ответа британских спецслужб на ситуацию в Северной Ирландии и на действия ИРА как на территории Северной Ирландии, но и также и после того, как теракты уже стали совершаться на территории, собственно, Британии, это не работает. То есть работает только политическое решение конфликта, к сожалению. Не работает никакая история, что давайте мы еще немножко поубиваем, и чем жестче мы будем это делать, тем быстрее закончится борьба с терроризмом. К сожалению, такой подход — это тактический подход. Таким образом, можно разрешить проблему на несколько месяцев, но он не решается стратегически. Российский опыт, кстати, демонстрирует абсолютно то же самое. Первая Чеченская война не была закончена благодаря тому, что всех поубивали. Вторая Чеченская война тоже не закончилась, потому что уничтожили всех террористов. Это абсолютный миф, да? Мы видели сочетание политического решения, которое было связано с тем, что папа Кадырова и, собственно, сам Кадыров принял на службу огромное количество боевиков. И сочеталось это, безусловно, с ужасающими репрессиями в отношении чеченского населения, которое привело через много-много лет в сочетании с другими факторами к тому, что проблема стала вроде как уходить. По крайней мере, она не стала такой острой. Еще один момент, который нужно понимать, что и информационная цензура, которую вводит государство в качестве ответа на теракты, например, мы не должны давать голос террористам, мы не должны позволять им выступать в СМИ. Тоже, честно говоря, не очень работает. Мы видим, что теракты происходят и в государствах с очень жесткими тоталитарными режимами. Хороший пример для этого — это государство Иран. Уж казалось бы, где уж все так застроено, как не в Иране. Тем не менее, происходят теракты, убивают десятки, иногда сотню людей во время этих подрывов. Информационная цензура, тоталитарный подход не работает. Но есть этот действительно миф, что тоталитарное государство вроде как лучше отвечает на угрозы терроризма, чем демократии. Потому что в демократиях об этом больше говорят, а в тоталитарных государствах об этом говорят меньше. Но это, повторюсь, не отражает реальность. То, что касается твоего вопроса о том, есть ли такая уж большая разница между подходом Ельцина к решению конфликта и Путина, я думаю, что все-таки есть. Потому что Ельцин, да, конечно, отвечал силовыми методами на проблему сепаратизма. И, безусловно, это была жестокая, ужасная война. Но при этом ключевого элемента не было, который вел Путин, а именно цензуры. Не было записано у Ельцина ни в каких руководящих документах, что его борьбу с сепаратизмом, а тогда речь шла все-таки не о терроризме, а о сепаратизме в основном, подрывают или сводят на нет журналисты. А у Путина это записано в доктрине информационной безопасности, которую он подписал прямо в 2000 году. Там прям так и сказано, что вот враждебная деятельность журналистов, вмешательство их в наше информационное пространство, это вот и есть угроза национальной безопасности. И с ними надо бороться. Это как минимум один из ключевых элементов, который очень сильно отличает подход Ельцина от Путина.
Хорошо, ну, нам не представляется возможным проверить, вот при Ельцине был Басаев с Буденновском, а при Путине был Бараев, младший, с Нордостом. Случился бы он или не случился? Мы не живем в такой реальности, где можно сохраниться и перезапустить, да, этот сценарий, посмотреть, как бы он развивался в другом пространстве. Ирина, я тебя, по правде говоря, вот этим своим дискуссионным запалом прервал. Ты хотела объяснить еще про то, какую, собственно, систему Путин выстроил и насколько, на твой взгляд, она была эффективной.
Понимаешь, отталкиваясь от того поинта, который выдвинул Андрей, что на самом деле основой терроризма являются политические причины. Как правило, это война или притеснение какой-то группы населения, или другие причины. Мы их видели в России, когда шла война в Чечне, очень долго, даже несколько войн в Чечне. Мы их видели в Северной Ирландии, когда тоже были политические причины для этого. И когда снижались теракты или полностью прекращались, это связано было с урегулированием политической ситуации в Чечне. Война закончилась, в Северной Ирландии произошло политическое замирение. Те, кто считались террористами, между прочим, пришли в парламент, вошли. Это про переговоры с террористами, вошли в государственные органы власти. И вот мы видим сейчас, то, что касается Северной Ирландии, очень положительный пример, мирно там живут, люди сосуществуют. Поэтому динамика тут такая, что политика лежит выше каких-то тактических действий. Регулируется политическая ситуация, исчезают теракты. Но в то же время мы видели, что какая-то цензура, такие вот очень строгие силовые действия, страх власти показаться слабой, никак не помогают в том, чтобы предотвратить следующие теракты. Возьмем пример Нордоста. После Нордоста наложили ужасную цензуру. Несколько каналов отключили от вещания. Например, в отношении нас завели уголовные дела, нас постоянно таскали в Лефортово, там давайте показания и так далее. Объяснением этого всего было у спецслужб рациональное объяснение, что говорили нам ФСБшники. Нельзя сказать честное количество погибших. Вот пусть оно остается таким, как 131 человек. Нельзя говорить о том, что все эти люди умерли просто потому, что спецслужбы неправильно рассчитали количество газа, он не усыплял, а долго-долго шел и только возбудил террористов и передушил всех заложников, которые погибли. Это все нужно скрыть, потому что иначе, если люди узнают, что погибло намного больше людей, а тогда погибло больше, и мы это знаем из документов, которые позднее стали известны в результате того, что прокуратура сделала официальное заявление, что 181 или 184, сейчас точно не помню, жертв, а не 131 официально заявленных. То есть вот это все надо скрыть для того, чтобы террористы, а это исламские страшные террористы, не узнали, что такое большое количество погибших как бы продвигает их. Это бредовая теория, мне даже неудобно ее повторять, но то, как они объясняли, что каждый шахид должен забрать 7 человек. Если он забрал 7 человек, миссия осуществилась. Тем больше мы называем количество погибших, тем более прекрасно исполнена шахидская миссия. Вот это было их объяснение такое вот кулуарное, которое они нам давали. Звучит не очень, да, но оно такое было. Хорошо, скрыли, расследовать причины не стали. Почему провалились спецслужбы, расследовать не стали. Отлично. Таким образом, все спецслужбы живут с полным осознанием того, что они предотвратили следующие теракты. Проходит 2 года, еще более чудовищный, кошмарный захват школы в Беслане. Террористы спокойно приезжают, школу захватывают. Что было дальше, все знаем, гибнет еще больше людей. Гибнут вообще дети. И безумная, придуманная, не знаю, в каких неадекватных головах теория про шахидскую какой-то КПД, эффективность, она не работает. Но там мы видим, происходит все то же самое. И после этого тоже теракты не заканчиваются, взрывается метро, многие другие теракты. И все это связано уже с ситуацией в Чечне, с зачистками в Чеченской республике, с гибелью большого количества людей и так далее. В общем, с политической, по сути, ситуацией.
Андрей, что ты думаешь? Ну, то есть, мне эта логика, то, о чем ты говоришь, Ирина, очень понятна. Я перед нашим с вами разговором так несколько литературно подумал. На моем веку я человек уже среднего возраста, 40 лет, застал и ирландский терроризм, и баскский, помню. Ну, вот немецкий был сильно раньше, и итальянский левый, но все они прошли там период где-то 10 на 15 лет, и можно находить политические решения в сочетании с силовыми методами, все это можно подавлять. А при Путине я живу, ну, собственно, как и все мы, 25 лет, и сколько он не борется с терроризмом, это все продолжается и продолжается. Находятся новые и старые новые враги, да. Что-то, видимо, не то с политикой, которую проводит президент, пришедший с лозунгами победы над террором.
На самом деле так тоже говорить нельзя, потому что, безусловно, нельзя не отметить определенные успехи, которые были у российских спецслужб или, точнее, у кремлевской политики в отношении терактов. Все-таки теракты, их частота сильно снизилась. Я бы сказал так. При том, что мы видим, что факторы, которые приводили к увеличению количества терактов в начале 2000-х годов, они исчезли не до конца. Более того, появились новые факторы, которые вызывали большую озабоченность у людей, которые занимаются этой темой. Например, то, что довольно жестоко относятся к мигрантам из Центральной Азии в больших российских городах, не позволяют им молиться. В результате появилось такое понятие, которое пришло к нам, кстати говоря, из Западной Европы, так называемый гаражный ислам, когда люди вынуждены молиться в спортивных залах и гаражах. Естественно, натуральным образом радикализация там происходит быстрее, чем в официально известных мечетях. Это абсолютно, к сожалению, общая европейская практика, и для многих стран это большая проблема. Да? В России она еще более жесткая из-за того, что подавление такой вот деятельности, то есть открытие мечети, оно находится на более серьезном уровне и более жестоко подавляется.
Да их просто не открывают, мечети.
Просто не открывают.
Их не строят и не открывают. То есть в России огромная нехватка рабочей силы. Мы все знаем, кто строит Москву, кто убирает Москву, кто кормит Москву, кто сидит за кассами в Москве. Это люди, которые приехали из Центральной Азии, тяжело работать. Работать им можно. Визы им дают, гражданство им дают охоту, но им нельзя молиться. Ни одной новой мечети не построили. И когда они собираются где-то на первых этажах, снимают помещения каких-то жилых районов, очень часто их просто жестоко, грубо разгоняют лицом в грязь. Ну что это такое? Куда это годится? Конечно, это может радикализировать людей. Так поступать нельзя. Например, здесь, в Англии, очень большая была, другими причинами обусловленная, исламская миграция. Люди селились тоже компактно. Вот в Лондоне есть целые районы, компактно заселенные мусульманами. Но у них есть мечети, им никто не запрещает молиться. Они молятся свободно. Никому в голову не приходит, что если они собрались помолиться, их нужно харасить, мордой в снег, там, ну, снега тут нет, там, куда-то еще этого не происходит. Почему такая тотальная проблема вот у российского государства, что если люди собрались помолиться, и они мусульмане, им это ни в коем случае нельзя разрешать делать?
Но мне кажется, все равно это отражение вот этой общей идеи хрупкости государства, что если ты не ответишь 100% террором, то есть если ты не исключишь какую-то деятельность полностью, то все может посыпаться. Поэтому нужно очень жестко реагировать на любые новые факторы, которые возникают и которые потенциально могут быть опасны. Ни в коем случае не искать какое-то компромиссное решение, а сразу отвечать силой.
Про социальную базу терроризма, да, и как вот про это явление, которое в первую очередь явление информационного времени, и когда там в доктрине информационной безопасности написано, в общем, по делу написано, что не так важно даже, сколько человек погибло, чем тот эффект, который это производит на общество. Это понятно, важна база, да, откуда рекрутируются люди, которые в том числе собой могут пожертвовать ради убийства других, и как только в Чечне наладилось хоть какое-то государство регулярное, нормальное, это тоже сильно подкосило вот эту базу рекрутирования, плюс, наверное, демографические, да, вещи. Если у вас не очень много молодых людей, то оттуда немногих ты найдешь, кто готов будет пойти на это ужасное дело. Если говорить про инструментальные силовые методы при Путине, может быть, придется и похвалить, да, кстати говоря. Они как-то поменялись, там, может быть, улучшилась тактика, агентурная работа, что-то изменилось?
Ты знаешь, на самом деле ситуация выглядит чуть-чуть более сложной, потому что, с одной стороны, мы видим, что российские спецслужбы довольно неплохо научились расследовать уже произошедшие теракты. И мы это видели по тому, что происходило последние 2 года, как расследовались там атаки на Крымский мост и так далее. То есть есть отдельное подразделение ФСБ, оперативно-розыскное управление службы по борьбе с терроризмом, которое довольно эффективно работает. Это такой МУР внутри ФСБ, и там сидят оперативники, которые хорошо умеют это делать. Но одна задача — это расследовать то, что уже произошло. Другая задача, совсем другая, это предотвращать. И, конечно, задача по предотвращению была поставлена перед российскими спецслужбами еще, если не ошибаюсь, в 2008 году. Там это фактически было вписано в совместном документе МВД, Генпрокуратуры и ФСБ тогда, что упор делается на превентивный характер наших действий. Вот с этим есть большие проблемы, потому что это задача другого уровня. Для этого должно быть налажено очень хорошо межведомственное сотрудничество, обмен информацией. И фактически здесь главная проблема — это что спецслужбы должны действовать как информационные службы. Они должны хорошо собирать информацию, не бояться эту информацию анализировать, даже если она очень неприятная, или она не соответствует мнению генералов или людей, кошмары ужаса в Совете Безопасности, даже самого Путина, и доводить эту информацию до этих людей. А вот тут у нас в России всегда проблемы. То есть спецслужбы как репрессивный орган действуют очень эффективно. Запугивают, убивают, харасят, прекрасно все получается. А вот как информационная служба, да, как информационное агентство, которое должно собирать эти разведывательные данные, доводить до людей, которые должны принимать решения, быстро реагировать, вот тут серьезные проблемы. И мы видим, что даже с предупреждением со стороны американцев, опять претензии, они не конкретные, мы до конца не поверили. Понятно, что всегда возникает вопрос доверия, всегда возникает вопрос, что можно обвинить в том, что нам немногое сообщили, или сообщили, но не то и не в тот день. И тут как были проблемы, так они остаются.
Я хотела добавить, что на самом деле ситуация вот этой изоляции России, которая по понятным причинам возникла из-за войны, она будет способствовать тому, что они будут пропускать много таких вещей. Потому что когда отлично сработали российские спецслужбы, вот сейчас такое скажу, вообще редко говорю, это было во время Олимпиады, и во время Кубка по футболу в 2018 году в Москве, как мы все видели, и даже в 2018 году лучше, чем в 2014, потому что в Сочи тогда они создали некоторым образом такую изолированную зону, и внутри это было что-то вроде электронного концлагеря, то есть там все пересчитаны, все обысканы, за всеми следили. Это, допустим, более простая задача. А в Москве в 2018 году летом толпы народу, мы с тобой видели, все видели, шатались по всему городу огромное количество иностранцев, толпы собирались просто везде. Там достаточно одной небольшой бомбы, был бы очень большой международный резонанс, антирезонанс. Вот. И этого ничего не произошло. Почему? Потому что тогда сотрудничество между спецслужбами разных государств, включая США, включая европейские спецслужбы, спецслужбы Евросоюза, всех других стран, вплоть до Бразилии, оно шло на отличном уровне. Шел обмен информацией. Сейчас, если есть какой-то ручеек, он какой-то такой, мне кажется, что даже он иссяк в последнее время, то, что касается обмена вот этой вот информации антитеррористического характера. И еще к тому же, американцы враги, как можно слушать какие-то предупреждения? Зачем их слушать? Зачем вести превентивную работу? Зачем прислушиваться? И вот так опять произошло то же самое, что было при Норд-Осте, то же самое, что было в Беслане. Просто пропустили, проморгали преступным образом, погубили людей.
А как можно было не проморгать, как это устроено? Ну, то есть агенты внедряются обычно. Не американцы, а условно ФСБ должны были знать о том, что... Ну, тут мне неловко про это говорить, потому что я ориентируюсь на вот этот ролик, который был выложен с одним из подозреваемых. Он говорит, через Телеграм проповедник мне сказал, 500 000 рублей, 250 сначала нам дали, вот за деньги пошли убивать. Ну, так достраивая, наверное, нужно полагать, что американцы просто перехватили эти сообщения, следят за этими сообществами, вряд ли у них там есть прямо агент какой-то электронным способом, компьютерным, это, наверное, легче просто вычисляется. Все это должны были делать люди из ФСБ, а потом вести эту группу и в нужный момент ее взять.
Слушай, ну кроме, собственно, того, что рассказал этот задержанный, существует еще несколько важных элементов, да, то есть нужно было каким-то образом достать оружие, переправить это оружие в Москву. Это определенная логистическая цепочка. Нужно
было... купить его на месте.
Или купить его на месте, опять-таки, это тоже логистические какие-то действия. Второе, нужно было этих людей как-то обучить. Потому что то, что поражает, на самом деле, в тех видео, которые мы все видели, это то, что эти люди вели себя крайне хладнокровно. Эти люди явно совершенно знали, что они делали. Это не то, что ты взял, нашел человека с улицы, как они пытаются сейчас себя представить, дал им в руки автомат, он побежал, начал стрелять, и так хорошо у него все вышло. Это как-то вот не очень, мне кажется, правдоподобным. То есть нужно где-то их обучить, нужно им как-то объяснить, нужно придумать план, нужно собрать информацию о том, что конкретно происходит в Крокус-Сити. Нужно иметь, в конце концов, план этого Крокус-Сити. Нужно знать, где запарковать машину, и как ее там оставить, и как потом ее забрать, и куда ехать. Это все большое количество людей, большое количество информации. Собственно, обмен этой информацией идет по электронным каналам, и не только по электронным каналам. Мы знаем, что российские спецслужбы очень активно работают в телеграм-каналах. И там есть агентура, и есть и живые люди, и боты, и так далее. А учитывая, что здесь действия происходили, некоторые, по крайней мере, действия, подготовка их происходила на территории, насколько я могу судить, да, могу сейчас ошибаться, но вроде бы Турции, потому что некоторые из них летели из Турции, то могла какая-то информация начать течь уже в Турции. И, возможно, оттуда, собственно, американцы что-то там узнали. Но мы здесь, к сожалению, спекулируем.
Раньше, вообще-то, у российских спецслужб были очень неплохие контакты на уровне полиции турецких спецслужб. Очень неплохие. И обменивались они очень хорошо. Они знали ситуацию, там агентура работала. Все было.
Понятно, что тут мы несколько гадаем, но это гадание, оно безвыходное, поскольку мы ничего, по большому счету, внешне глядя на российские спецслужбы, про эффективность их работы сказать не можем. Для зрителя, типа меня, это всегда ролики, либо на которые ты со скепсисом смотришь, да, плохо снятая вот эта служебная съемка, зашли в какую-то съемную квартиру, всех положили лицом в пол, в линолеум, и непременно будет, конечно же, кадр с экстремистскими материалами, и символикой. У нас очень начитанные обычно террористы, у них всегда книжечка на арабском лежит, или вот в случае с неонацистами свастикой. Обязательно будет все очень кинематографично. С другой стороны, вот тоже я пытался вспомнить, когда бы этот покров совершенно непроницаемый, непонятный, действительно там кого-то поймали, не поймали, немножко истончался. Вы наверняка тоже помните этот случай. В 2019 году в Магнитогорске был теракт, взорвали жилой дом, и потом был взрыв маршрута. маршрутки, и там есть довольно убедительное описание со свидетельствами, что, видимо, спецслужбы вели группу террористов, ячейку, но не успели осуществить задержание раньше, чем они задуманное совершили, а может быть и не хотели, да, хотели вот именно взять в последний момент и больше выгод получить внутри этой системы. Вы, говоря о каких-то провалах или, наоборот, успехах, что отметили бы? Что для вас явные примеры хорошей работы, а что явные примеры плохой? Я помню, да, что вы какие-то примеры уже приводили, но мне кажется, не лишним было бы еще раз заострить на этом внимание.
Конечно, абсолютно права Ирина, что ситуация с Сочи была таким успешным примером. Почему? Во-первых, потому что задача обеспечения безопасности решалась не только спецслужбистскими методами, но и политическими. Ведь проблема была не в том, что террористы пытались, но не смогли проникнуть в Сочи. На самом деле, там была информация, за несколько дней до начала Олимпиады были развешаны даже листовки о том, что несколько, вроде как, женщин проникли в город Сочи, и это, в общем, такой был серьезный удар.
Там была информация о предполагаемых шахидках.
Да, да. То есть это была серьезная информация, она очень была страшная. Но такое ощущение, как многие нам тогда говорили, а мы тогда очень активно общались с людьми как с российской стороны, так и с американцами, которые приезжали в Москву именно потому, что они очень боялись того, что приедет большое количество американских туристов, и они могут стать мишенью для терактов. И информации было много о том, что российские власти, и в том числе и Рамзан Кадыров, проводил определенные переговоры как раз. Это мой вопрос о том, надо ли переводить переговоры, о том, чтобы никаких терактов во время Олимпиады не было. Включал это ли вопрос выплаты каких-то денежных средств или не включал? Это остается спекуляцией. Но важно то, что в результате какой-то комбинации действий удалось на какой-то период времени обеспечить безопасность этого конкретного мероприятия. Ну, наверное, можно назвать это успехом. А в какой-то степени, с очень цинической точки зрения, можно считать, что политика российских властей в отношении исламистского подполья Дагестана в начале сирийской войны, но если очень цинично говорить об этом, тоже была успешной, потому что делали тогда ФСБ? Они выдавали физически загранпаспорта тем людям, которых они считали склонными к террористической деятельности, и фактически выталкивали их в Сирию. Но опять, для меня это очень интересный пример. Показывает то, насколько тактически мыслят эти люди в погонах. То есть вот они сейчас решили проблему, они их вытолкнули в Сирию. А вот сейчас, на эту неделю и на этот месяц, они проблему решили. Но что делать, если эти товарищи вернутся из Сирии? Об этом уже никто особенно не думал. Они могли вернуться через год, через два, через пять. Совершенно с другим военным опытом, с другими контактами, будучи членами совершенно других организаций, с намного большим опытом проведения серьезных террористических актов. Все это могло быть. И то, что сейчас происходит, мы на самом деле до конца не знаем. Может быть, это как раз отголоски той самой политики по выдавливанию людей, а потом вот они уже с опытом конфликта там в Афганистане и Сирии могут возвращаться, так или иначе. Не на уровне исполнителей, но, может быть, на уровне организаторов или вдохновителей. Мы этого просто не знаем. Поэтому, повторюсь, со спецслужбами, их подходом к решению проблемы с терроризмом, главное их ахиллесова пята, что они пытаются решить ее тактическим способом, не предполагая политическое решение. А без этого надолго это не работает.
Кажется, нужно понемножку переходить к выводам, и много вы сейчас можете услышать или прочитать заявлений публицистических о том, что в стране, в которой спецслужбы ловят людей за лайки и репосты, будут совершаться теракты, дескать, не тем заняты специальные службы. Я могу тоже в эту игру поиграть и даже обострить, сказать, что как мы можем говорить о борьбе с террором Владимира Путина, если для него борьба с терроризмом — это, помимо, собственно, главной цели — уничтожения сопротивления вооруженного подполья, предотвращение терактов и прочее, прочее. Также целый набор опций. Избирательная кампания, рейтингообразующая вещь, особенно на первом этапе. Это способ усилить спецслужбы и через них, собственно, усилить собственную власть. Это способ вести диалог с регионами Российской Федерации, демонстрировать крайние методы, на которые Москва способна пойти. Ну и не будем забывать, что прямые выборы губернаторов были отменены после Беслана, хотя в логическом отношении это полная бессмыслица. Можно говорить, что для Путина борьба с террором — это способ расправиться с оппонентами, индивидуальными или групповыми. Навального можно вспоминать, а можно вспоминать, куда делись бесчисленные правые, левые, особенно крайние правые и крайне левые, верующие, неверующие группы в Российской Федерации, что с ним происходит. Для него это еще и элемент внешней, конечно, политики. Можно вспоминать и 11 сентября, и вот это известное, да, кто первым из мировых лидеров позвонил Бушу-младшему — в Владимир Путин и сказал, что это общая борьба, и мы тоже в нее вписаны. До этого к чеченцам и к чеченскому конфликту на Западе было более сочувственное, мягко скажем, отношение. Я не упоминаю, как это используется сейчас про Украину, что их удары террористические и антигуманные, а наши российские, безусловно, высокоточные и нацеленные исключительно на неонацистов. Они взрывают мост Крымский, потому что это акт устрашения и террора, а мы ударяем по дамбе Днепрогэс, ну, потому что бьем по энергоинфраструктуре. Все вот в этом роде. Мы, в общем, чего заводить эту публицистику, просто находимся в 2024 году, когда с точки зрения официальной Российской Федерации экстремистом может быть и человек, который буквально держал в руках оружие где-нибудь в горах Чечни, и писатель Борис Акунин, или вымышленное международное движение ЛГБТ. Короче, давайте я сведу все это к вопросу. Как вам кажется, Владимир Путин вообще с терроризмом-то боролся, или это был бренд для укрепления его личной власти?
Не, ну, конечно, боролся. Он тоже прекрасно понимает, что его главной базой, на которую он пришел к власти, и почему люди его так поддерживали, была стабильность. Стабильность — это значит, никого не взрывают, никому не страшно. Все ходят на работу, платят налоги и спокойно ходят в свои супермаркеты и концертные залы. А там уж как он с этим борется, никого не волнует, поэтому население его поддерживало, и многие люди даже закрыли глаза на то, какими методами происходит так называемая контртеррористическая операция в Чечне, что там происходит, сколько людей мирных гибнет. Люди в России, ну, не беспокоились об этом. И, конечно, он старался, да, как мог, чтобы вот на эту территорию России теракты не пришли. И спецслужбы его тоже старались. Но, конечно, то, что происходит сейчас, это полностью подрывает вот эту вот его базу поддержки, которая базировалась на том, что он гарантирует стабильность. Стабильности не было в прошлом году, когда Пригожин пошел на Москву, избивал вертолеты и убивал офицеров российской армии. И, конечно, ни о какой стабильности говорить невозможно сейчас, когда люди просто в глазах там у всего Митина горит концертный холл и сгорают люди заживо.
Я лишь добавлю, что есть все равно такой миф, что в условиях, когда очень прям серьезные спецслужбы, и им дают абсолютно все полномочия, любые деньги, и лидер понимает их точку зрения, потому что он сам из этих спецслужб, это автоматически делают их сильными и мощными, и намного мощнее, чем спецслужбы демократических стран. В этой логике есть только одна проблема, что для того, чтобы спецслужбам учиться, а все равно, поскольку ситуация постоянно меняется, учиться им приходится, для этого необходимо определенное внешнее воздействие. Потому что никакая организация, включая ФСБ или ЦРУ, не хочет сама там заниматься работой над своими ошибками. Это никому не интересно и не нужно. А в России так устроена система уже очень давно, когда никакая работа над ошибками внутри спецслужб невозможна, потому что нет этого внешнего воздействия. Парламентский контроль был уничтожен еще тогда, в 2002-2004 году. Была попытка создать одну парламентскую комиссию, она там умерла в жалких корчах. Никакого прокурорского надзора как не было, так и нету. Говорить о надзоре со стороны СМИ нету, потому что есть одна мысль, что мы здесь профессионалы, а вам об этом знать и думать не обязательно, мы вам только вот эти ролики, которые ты описал, показываем, этого достаточно. Это приводит неизбежно, сколько бы мы денег не давали, или точнее Путин не давал бы ФСБшникам на борьбу с терроризмом, сколько бы он нового обмундирования не покупал и там, не знаю, самого новейшего оружия, это неизбежно приводит к деградации уровня. Просто по-другому не бывает, потому что необходимо внешнее воздействие, необходим внешний контроль над этими структурами, который позволяет их вообще шевелиться в плане работы над ошибками. А иначе ошибок нет, над чем работать.
У меня два неловких вопроса осталось, прям таких совсем стыдных. Подозреваю, что вы их уже слышали и будете слышать в ближайшее время относительно Крокус Сити Холла. Первый из них про официальный дискурс по отношению к теракту 22 марта. Дескать, те, кого подозревают в нападении на Крокус Сити Холл, хотели укрыться в Украине, у них было окно на границе, как сказал Путин, а значит, это не просто так. Значит, они... Ну, то есть, безусловно, это Запад, проклятый руками украинцев, которые, в свою очередь, руками вот этих людей все это осуществили. И тут я подозреваю, что пропагандисты об этом вспомнят. Если еще нет, вынужден буду предоставить им такую гуманитарную, в смысле, интеллектуальную помощь. Я бы вспоминал Панкистское ущелье, да, Грузию, вот убитый Красиковым в Берлине Хангашвили, оттуда родом, из кистинцев, из грузинских чеченцев, воевал на стороне, значит, чеченского подполья, а потом мало того, что уходил в Панкисси, то есть укрывался в другой стране, да, как бы, чего стоит Украине, так же поступать от нее добра не жди, и потом жил прекрасно Хангашвили, вот в этом их хваленом Берлине, никто его не преследовал. Можно вспоминать кого угодно, кому угодно выставлять такие претензии, даже Турции, да, вроде дружественной, которая укрывала тоже чеченских сепаратистов у себя в какой-то момент. Что думаете про, в общем, украинский след?
Да, сложный вопрос, потому что на фоне как бы всеобщего недоверия к тому, что говорят российские спецслужбы, многие-многие последние годы невозможно воспринимать их версии, тем более, когда нет никаких доказательств, а просто говорится, там было окно, там было то, там было это. И учитывая, что люди, которых задержали, как бы мало похожи на украинцев, и вот это зомбирование через телеграм-каналы тоже все выглядит очень сомнительно. Но я бы сказала так, давайте подождем какой-то еще информации. Появится ли она у них, покажут ли они нам ее, или дальше будут вот эту Маргариту Симонян включать. Подождем.
Я думаю, что Ира права, что это очень серьезное обвинение. Обращу внимание, что, например, в ситуации с атакой на марафон в Бостоне в 2013 году, когда в этом участвовали братья Сарнаевы, которые, собственно, чеченцы из Дагестана, все-таки американцы не выдвигали тогда обвинения в адрес российских спецслужб, мол, раз Дагестан территория России, и у вас там сидят отец Сарнаевы, значит, вы этот теракт против нас и спланировали. То есть, к чему, собственно, я это говорю? Для того, чтобы выдвигать обвинения в адрес государства о том, что оно фактически производит или поддерживает, или спонсирует акты такого уровня, нужны очень серьезные доказательства. Пока мы их не видим, и более того, мне такое ощущение, что и Владимир Путин на самом деле не готов бросаться такими обвинениями, потому что мы знаем, со словами он играет очень хорошо, и слова об окне все-таки не говорят о том, что он напрямую обвиняет украинские спецслужбы в помощи подготовке этого теракта.
Последний вопрос из разряда вот этих наиболее стыдных. Уверен, опять же, что вы слышали и в ближайшее время будете слышать, и по любому поводу про это говорят. И это очень часто первая реакция, которая очень много говорит о доверии к системе власти в Российской Федерации. В эти дни я видел это у нескольких человек с формулировкой «Рязанский сахар 2». Ну, то есть ФСБ само это устроило. Я не понимаю здесь логики, даже если Путин хочет идти на Харьков и призвать вообще все мужское население Российской Федерации, мне кажется, ему не нужно устраивать никакой теракт. И насчет 99-го года я сильно сомневаюсь, что там ФСБ каким-то образом прямым участвовал и специально это делало. Но боюсь, что мое неинтересное мнение мало кого тронет, в отличие от вашего.
Но дело в том, что противостоять конспирологии в государстве, где нет свободы информации, где нет свободы СМИ, где нет свободы протестов, нет свободы вообще ничего. Но есть свобода действий спецслужб и неограниченные полномочия у всех репрессивных органов. Противостоять в такой ситуации конспирологическим теориям просто невозможно. Потому что они возникают из того, что ты ничего не можешь узнать, но ты можешь о чем-то догадаться. Но о чем ты можешь догадаться на фоне вот такого всеобщего подавления любого проявления человеческой мысли и свободы? Ну, ты можешь, конечно, сказать, что этот человек, Путин, хочет еще большего подавления всего, что происходит, и заровнять просто все и превратиться в Сталина. Для этого есть сталинская история, когда конспирология и выдуманные всякие предлоги использовались для усиления репрессий, проведения новых репрессий, массовых репрессий. Вот люди как бы примерно они базируются вот на этом, и никак нельзя остановить эти конспирологические теории.
Андрей, ФСБ взорвало же. Ну, поспорь с Ириной. Ну, не может же быть, что не ФСБ.
Ты знаешь, мне кажется, что вот в этом случае это тот интересный случай, когда спецслужбы выстрелили себе в ногу, когда, переборщив с информационным контролем, они добились обратного эффекта. Ведь история с рязанским сахаром и со взрывами домов в том числе стала такой популярной, потому что спецслужбы крайне нервно отреагировали на любые разговоры и вопросы, которые совершенно законным образом возникали у людей. Михаил Трепашкин, тогдашний адвокат, который работал по этому делу, был посажен в тюрьму. В нормальных, скажем так, странах за вопросы о терактах в тюрьмы не сажают. То есть было очень много конспирологических теорий вокруг 9.11, да, терактов в Нью-Йорке. Но не приходило в голову ФБР пойти и пересажать людей, которые этими вопросами задаются. А ФСБшникам это пришло в голову. Результаты мы вот наблюдаем все это время, что каждый раз российские спецслужбы, убежденные в том, что ни в коем случае нельзя их критиковать, иначе государство развалится и случится страшный коллапс и революция, нужно обязательно давить любые вопросы на корню. Отвечать на вопросы нельзя. Результат конспирологии.
Хорошо, в самом конце все-таки про City Hall спрошу, и тут я какой-то извительный этот взял неуместный тон, во-первых, во-вторых, чтобы подытожить в том числе то, что вы говорили, хотя многие тезисы очень ясно прозвучали. Вас все-таки Крокус City Hall теракт там поразил с точки зрения эффективности путинской системы борьбы с терроризмом, не борьбы, противодействия, да, с 2006 года. Вот если без эмоций, для вас это, ну, в очень больших кавычках, приемлемо, и провал, потому что с кем не бывает. Во Франции такое могло случиться и случалось. Или для вас это признак, ну, большого кризиса системы?
То, что это случилось во Франции, вот это странная логика. Это не делает это приемлемым в России. Это было неприемлемо во Франции, и это был провал французских спецслужб. И точно так же это провал российских спецслужб в случае с Крокус-Сити. Это неприемлемый уровень допустимого. Это недопустимо. Такие вещи не должны происходить. И точка. Это невозможно здесь выстраивать никаких градаций, что вот такое-то количество жертв это куда ни шло, а вот это, ну, это уж кошмар. Это в принципе недопустимо.
Я скорее про частотность, что понятно, что у государства есть инструментарий, но не всегда этот инструментарий срабатывает. Вот я о чем.
Ты имеешь в виду, что давно не было терактов, а вдруг случился?
Так что любая система может пропускать удары.
Любая система может пропускать, но тут что-то как-то слишком круто пропустили. Не работали в среде, не перехватывали информацию. Можно ездить, оказывается, с оружием по Москве, можно проходить с ним везде. А главное, что спасательные службы тоже непонятно, как отработали, потому что сейчас уже очевидно, что большинство людей сгорели заживо. Это горело, я просто знаю, у меня созванивалось с людьми, которые живут напротив. И оно горело, вспыхивало, горело больше. И они говорили, что почему один только вертолет летает, почему вертолетов нет, это тоже непонятно. То есть, во-первых, вы в железном сарае проводите концерты, что меня всегда удивляло, да, там, допустим, какое-то нормальное построенное здание, как ДК имени Горбунова или еще что-то, оно бы не выгорело так страшно, потому что оно сделано не все из пластика. Во-вторых, а почему вы его не тушите? Почему вы так плохо тушите? Почему у вас не открыты входы и выходы? Почему они быстро не открываются, автоматически не открываются? Люди бегают, не могут выйти. И были такие пожары в клубах. И были захваты заложников в концертных залах, в театрах. Почему это опять все происходит? Как это может происходить?
Спасибо вам большое.
Спасибо.
Спасибо.
Это были исследователи российских спецслужб Ирина Бараган и Андрей Солдатов. Вы слушали подкаст о новостях, которые долго остаются важными. В «Медузе» есть присказка «Лучше бы этих цифр не было». И произносится это, когда смотришь на рост аудитории во время любых ужасных событий, о которых «Медуза», конечно, пишет. Безусловно, к числу таких событий относится и теракт в Крокус-Сити-Холле. С другой стороны, для чего еще нужны медиа? Когда острее всего в них нужда, как не в такие моменты? Если вы это цените, что не остаетесь одни в такие минуты, если у вас есть возможность поддержать редакцию финансово, оформить пожертвование, пожалуйста, сделайте это. Благодаря деньгам читателей и слушателей «Медуза», в общем-то, и существует. Не забывайте, что помогать нам можно, только если РФ до вас не может дотянуться. Ну и, конечно, если вам это по карману. Это был воскресный эпизод «Что случилось?», подкаста, который обычно выходит только по будним дням. И да, спасибо, что слушали, хотя, полагаю, вы со мной согласитесь, лучше бы этого внепланового воскресного выпуска не было. До встречи!